10:05, среда, 10 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. У нас в гостях Максим Лексутов, как мы и говорили. Здравствуйте, мы очень рады вам. Вот у вас микрофон, да, чуть-чуть поближе. Я хотел начать с общих федеральных вещей, которые, конечно, касаются Москвы. Больше, мне кажется, из-за Москвы были приняты эти федеральные законы. Президент накануне подписал указ или закон об эвакуаторах. Что нового и что это значит? Это значит, что вам обрезали возможности? Сущности?
Ну, давайте так скажем, что у нас полномочия по задержанию эвакуации автомобилей есть в первую очередь у ГИБДД и есть у правительства Москвы в рамках переданных части полномочий от Министерства внутренних дел. Поэтому вопросы эти касаются и нас, и в первую очередь МВД. Это первое, потому что случай по передаче полномочий пока работает только в Москве. В части того, что произошло и какие нововведения есть, что мы должны в течение 2 месяца, 60 дней, по тем участкам дорог, где будет происходить эвакуация, где есть знак 327, установить дополнительные таблички информационные. Да, работает эвакуатор. Вот эти таблички должны быть поставлены там, где это необходимо, в срок 60 дней.
А как вы определяете необходимость?
Ну, на самом деле это очень просто. Необходимость — это простая вещь. Первое, это в первую очередь количество дорожно-транспортных происшествий. Бывают там очаги аварийности, которые мы вместе с полицией выявляем и ищем пути решения. Один из путей решения — это в том числе запрет стоянки и остановки на каком-то участке, на опасном, из-за которого может быть дорожно-транспортное происшествие. Это первое. Второе. Это участки с напряженным движением наземного городского транспорта, где там, от 100-150 автобусов в час проходит, и там нужны особые меры, связанные с большим движением наземного транспорта, соответственно, с большим движением пешеходов. А третья вещь — это различные социальные объекты, такие как школы, больницы, где требуется тоже особый контроль с точки зрения запаркованных машин. Ну и там крупные узлы, где проходит большое количество пешеходов, где большое скопление пассажиров, станции метро крупные, где люди пересаживаются с одного вида транспорта на другой. Там будут в этих узлах... Да, в этих узлах
но
есть.
Но там же, говорил мне сегодня во время летучки Настя, там же куча всякой мелкой торговли. И вот Настя все время, у Насти какая-то любимая тема, она мать 3 детей, значит, что вот я беременная, говорит Настя, предвкушая, значит, и у меня еще ребенок на руках. И я, где же мне все это волочить, всех моих детей, а мне надо зайти немедленно купить, например, флеш-карту
какую-то. Это я про то, чтобы вот на инвалидские места разрешали с детьми парковаться.
Нет, но вы знаете, вопрос, проблема, да? Вот если говорить про инвалидные места, мы 10% мест на улично-дорожной сети отдаем для маломобильных граждан. Места этих парковок для маломобильных граждан стараемся все согласовать с обществом инвалидов Москвы. У нас с ними такой достаточно плотный контакт. Скажу, что обратная ситуация. Вот маломобильные граждане активно, так сказать, нас, ну и жалуются в том числе на то, что мест не очень много, их где-то и недостаточно. Мало того, есть проблема, когда на эти инвалидные места занимают другие автомобилисты. Сейчас штраф достаточно большой, администрирует это.
Я приезжаю в 6 утра в магазин, не буду называть название, на Новой Риге. В 6 утра, он круглосуточный. Значит, можно встать на любое место. Почему-то 3 машины я вижу в 6 утра. Все до единой стоят на инвалидном месте. Настя, как ты мне это объяснишь?
Потому что они поближе к входу.
Настя, я тебе объясню, почему. Нет, Настя, неправда, Настя. Настя, потому что они плетки не получали. Вот они должны получить, огрести один раз. Потому что скоту нужна плетка.
Мы предложили и внесли уже предложение инициативно в Министерство внутренних дел о том, чтобы была возможность эвакуировать автомобиль с мест для инвалидов, если этот автомобиль не является транспортным средством
инвалидов. А вот можно тут вопрос уточняющий? Во-первых, в комсомолке пишут, и даже если вы наклеите значок себе такой, это вас не спасет. А как вы определяете, почему? Настоящий или не настоящий инвалидный автомобиль?
Вообще, достаточно просто. У нас в Москве есть электронный регистр автомобилей, которые...
А, все, надо регистрироваться в базе.
Конечно, это совершенно бесплатно, и большое количество людей... Мало того, на этих местах люди стоят бесплатно.
Да.
И большое количество маломобильных граждан уже зарегистрировались в нашей информационной системе. И не надо ничего наклеивать. Мы по номеру автомобиля понимаем, что эта машина инвалидная.
А что с многодетными насчет маломобильности?
Если беременная с тремя детьми.
Во-первых, с самого начала действия нашего парковочного пространства один из главных принципов был — это льготы для многодетных семей. И если вы многодетная мама, то вы имеете право парковаться на всей территории города бесплатно.
Да, это я знаю, да-да-да.
Но ты должна зарабиться где-то.
Это между прочим,
в МФЦ.
Да.
Заходишь и делаешь.
Это достаточно легкая процедура, раз. Во-вторых, я могу сказать, что Москва отличается от всех крупнейших европейских, азиатских, американских столиц именно вот такими решениями с точки зрения многодетных родителей.
Папа? Многодетный.
А папа идет.
Конечно,
работать.
Нет. Это либо папа, либо мама получает.
Один автомобиль на семью.
На семью, и, соответственно, вы имеете право бесплатно парковаться.
Прикались, у меня сыну только 16 будет, значит, у меня трое, получается, есть несовершеннолетних.
Вы можете. Но если вы житель Москвы.
В двух разных семьях, правда. В двух разных семьях ничего. Хорошо,
вопрос.
Секундочку. Да,
спонтанные вот есть вот эти, собственно, вопросы. Допустим, торговый центр стоит на улице Вавилова, огромный, запрещено написано, эвакуируем, все, стоят, и таксисты все равно стоят, потому что люди все равно выходят сумками, все равно пользуются
услугами.
То есть
услугами. Есть законы жизни.
Это как, знаете, по газону тропинка.
Есть законы жизни, понимаете?
И ее вот никак как не заасфальтируют.
Давайте так вот, если говорить уж об истории вопроса, да. Так, чтобы мы все вспомнили, у нас парковка платная появилась не так давно. Ей жизнь это всего там
дело не
два
в платности,
с небольших
дело
года. Сейчас, секундочку.
Вообще, да.
Да, когда мы вообще на эту тему начали дискуссию с жителями, с экспертами и прочими, нам начали говорить простую вещь, что в Москве существует так называемый некий негласный договор между автомобилистами и ГИБДД о том, что ГИБДД под знаками «стоянка-остановка запрещена» не штрафует. Вот такой вот есть социальный договор, как мне говорили, огромное количество людей, причем совершенно разных, и среди среды журналистов, и среди ученых, там, и среди каких-то общественных деятелей. То есть
это правда, так было, да.
Действительно, количество штрафов было минимальным, просто минимальным. То есть мы знак «стоянка-остановка запрещена», там, ну и ряд каких-то запрещающих знаков, просто не считали нужным его соблюдать, даже не замечали его.
Да, да.
И в подтверждение этого могу сказать, что масса людей, которых там меня знает, звонили мне возмущенные, мою машину эвакуировали, там точно знака нет, я здесь живу 10 лет, потом, проходя все-таки по улице, возвращаясь, там все-таки посмотреть, есть ли этот знак или нет, говорили, слушайте, знак действительно был. Он есть.
Угу.
Но я спросил даже у бабушки, которая там сидит на скамейке, этот знак уже стоит там много лет. Она даже вспомнить не может, когда. Может быть, там 5, 6, 10 лет.
Угу.
Но я действительно, говорит, его не знал и не замечал его.
Да.
Вот. Поэтому, когда мы говорим об, скажем, порядке на дороге, это внимательное отношение, во-первых, к автомобилистам. Во-вторых, когда мы говорили, эвакуируют, не эвакуируют. Я эти цифры приводил уже тогда в нашей прошлой встрече. Могу вам сказать, в день в Москве эвакуируется около 800-900 автомобилей. Всеми. И органами ГИБДД, и сотрудниками правительства Москвы. Это вообще ничтожная часть от 3,5 миллиона автомобилистов, которые каждый день выезжают на дороги города. И вот эти вот 800-900 машин создают огромную проблему для 3,5 миллионов человек. И мало того,
я
еще
хочу
пассажиров на общественном
сейчас
голосование.
Позвольте мне выступить за строгости. Вот Настя все время пытается растлить город, а я пытаюсь город дисциплинировать, напружинить, и мне кажется, от этого он станет удобнее. Настя, я сегодня стал на белой черте стоп у светофора без 10-6. Без 10-6.
Да.
Значит, рядом со мной подъехал Камрад на Лагане, Рено.
Да, и проехал.
Выехал на пол корпуса за черту.
Да.
Мой вопрос. Он так делает в Брюсселе, Париже, Мадриде.
Нет,
он так не делает. Значит, больше того.
В Беларуси
больше того,
делали,
он в Минске так не делал. Он в Минске так не делает.
До первого
потому
штрафа,
что в Минске. Да нет, в Минске просто даже соседи из машины скажут: а у нас так не делают. Значит, он в Минске так не делает, он в Москве так делает. Значит, абсолютно недостаточные жесткие меры. Первое. Второе. Значит, то, что запретили без знака эвакуатор эвакуировать, да, означает следующее. Как стоял у Октябрьского поля этот самый чел, который пошел за сигаретами, и закрыл мне правую стрелку. Нет. И нет больше правой стрелки. Ну, ситуация. Правая стрелка, либо средний ряд. Значит, но я становлюсь вправо, в средний ряд, чтобы повернуть направо, потому что тут негде
встать. У него копится штраф.
Значит, никто ничего не будет, ничего с ним. Значит, дальше. А левый ряд занят теми, кто разворачивается от Kentucky Fried Chicken, здесь разворот. Значит, левый ряд занят разворачивающимся, средний ряд занят теми, кто хочет повернуть направо, а правый ряд занят козлами, которые пошли за сигаретами. Окей? Значит, никогда никто не пересмотрит эту жизнь, нашу бардачную, пока не будет конкретно, что 5000 собака, 5000. Понятно? Не будет этого.
А, ну, я не против жесткости мер. Я спрашиваю
с нами Максим Алексутов, заместитель мэра Москвы. Секундочку. Успокойся. Ты либералка во всем, понимаешь? Так, гадить на Красной площади начнут, если тебя слушать.
Да
послушай меня сейчас, Серёга. С нами заместитель мэра города Москвы. Я считаю, что меры рестрикционные, существенно повышающие дисциплину водительскую, в Москве все еще недостаточны. 134, 21, 35, если недостаточны. И 134, 21, 35, если избыточны. У меня нет, оптимум мы не даем. Меры, проголосуйте, пожалуйста. 134, 21, 35, меры недостаточны. Рестрикции нужно продолжить. Меры избыточны, нужно наоборот ослабить. 134, 21, 36. 134, 21, 35, недостаточны. И нужно рестрикции продолжить, строгости продолжить. 35 и 36, 134, 27, 36. Наоборот, ослабить. Значит так, первая сотня, по ней нельзя судить. 75 на 25. Усилить 75. Потому что мы видим, что жизнь наша, Настя, да, все еще некомфортная, Настя, некомфортная.
Да.
Понимаешь? Она некомфортная. Она некомфортная от того, что нет консенсусного следования. Следует.
Хорошо, давайте спросим от имени граждан к министру транспорта, да, обратим вопрос. Если министру мы видим...
Министру транспорта кого-то назвала, это заместитель мэра Москвы, ответственный за транспорт и инфраструктуру. Да, прошу.
Да. Я вижу, например, что у меня на газоне протаптывают дорожку люди, да, легче там есть, можешь заставлять их там не ходить, а можно заасфальтировать и сделать так, что им всем удобно. Могут ли горожане писать какие-то письма вам с предложением разрешить где-то остановку, пусть даже платную? Можно ли влиять на эту систему?
Обязательно. И нужно это делать, если вы считаете, что действительно здесь есть место, есть возможность установить, поставить машину и сделать парковку. Мы очень всегда тщательно к таким вещам относимся, тем более с учетом того, что мест действительно в городе парковочных не так много. Поэтому, если у вас есть такие предложения, обязательно обращайтесь. У нас есть еженедельно работающая комиссия, которую возглавляю я, ее каждую неделю провожу сам лично, которая занимается организацией дорожного движения. Там есть представители ГАИ, представители Центра организации дорожного движения, Департамента транспорта, соответственно, и перевозчиков, большое количество и наших городских, и частных, где мы все эти вещи рассматриваем, в ручном режиме пытаемся найти решение для таких вот самых проблемных
писать
вещей.
Писать через сайт?
67
через электронную почту, по почте, в любые средства связи мы работаем со всем информационным.
Прошу вас обратить внимание, около 1500 позвонивших. Значит, да? Значит, 67%
требуют... что так быстро отреагировали люди.
Нет, да. Люди, у меня звонят там одну минуту, мы дали целых две. Значит, вот 67% требуют ужесточения. 67%. 33%, ну, это можно грубо говоря считать, 2/3 на 1/3. Значит, я разочарован тем, что я думал, что только литовские машины ездят по автобусной линии. Нет. Сегодня 50-й номер, прекрасно, Мерседес несся. Еще раз, я еду в 6 утра. Есть место до черта. Он все равно по автобусной линии. И больше, пошел на камеру. На стрелка СТ. Вот эта стрелка СТ висит, с живописного моста съезжаешь. Я думаю, значит, он знает, что она не работает. Значит, он что-то знает. Потому что 50-й русский номер. Понимаешь? У меня ощущение, что мы их еще не загнали в строй. Не загнали, а надо.
Ну, так это вопрос времени, нет?
Вы знаете, это вопрос не то что времени, вопрос несколько задуматься, в первую очередь, уважении друг к другу на дороге, как мы вот сидим с вами здесь, мы же друг к другу, там, скажем, по крайней мере, нормально, дружелюбно относимся. Я считаю, что именно взаимное уважение на дороге, к сожалению, многим автомобилистам приходится об этом напоминать штрафами и эвакуацией. Мало того, могу вам сказать, что есть у нас случаи, когда одна и та же машина в течение месяца эвакуируется примерно с одного и того же места 3-5 раз. Вот. Причем этот автомобилист, владелец машины, проходит всю процедуру, связанную с возвратом транспортного средства, которая, ну, достаточно затратна по времени, но все равно считает возможным для себя вот так наплевательски относиться к другим участникам дорожного движения. Потому что я тоже езжу за рулем сам, вы тоже ездите за рулем сами. Когда мы видим таких вот товарищей, которые плюют на все, показывая собственную удаль там и какие-то, не знаю, свои амбиции пытаются...
Презрение, в сущности, презрение к обществу.
Презрение к обществу. Другим презрение участникам движения. Да. Это в первую очередь это. И не надо рассматривать правительство Москвы как какой-то орган, который учит жить. Мы совершенно не учим жить.
Вопрос. Есть общества, основанные на высочайшей культуре взаимного уважения. Ну, например, я не был никогда в Исландии, да, там древний парламент какой-то еще что-то. Хорошо. Но есть Нью-Йорк. Нью-Йорк — это место, где неминуемо каждую минуту в Лагвардия и JFK, и еще и Нью-Джерси высаживаются рядом аэропорты, да, Нью-Йорк. В трех гигантских аэропортах высаживаются орды идиотов с ножами из Пуэрто-Рико, из Гаити, из Доминиканской Республики, еще откуда-то, из Панамы. Значит, мы не говорим там о взаимном уважении. Вот поймите это. Там нет взаимного уважения. Его нет. Там есть страх перед законом.
Знаете, у нас несколько другой вообще класс людей, которые ездят за рулем. В основном это все граждане, либо... Там подавляющее большинство — это все-таки граждане и жители Москвы, Московской области, за редким исключением Калуги. Это большинство людей. Действительно, много людей, которые приезжают из других городов, регионов, стран. Но такого, как в Америке и вот в тех городах, в первую очередь, там, Нью-Йорке, вы сказали, такого точно нет.
У нас.
Все-таки у нас, да, у нас все-таки это наши с вами соотечественники, которые передвигаются на транспорт.
То есть ставка будет на жестокость наказаний? На,
знаете,
на, или на пряник?
Иногда для человека достаточно какой-то, ну, звоночек такой, который бы заставил его немножко задуматься и поменять несколько модель поведения. Вот этот звоночек, иногда это штраф, иногда это эвакуация, это... Но мера, которая, в первую очередь, дает возможность напомнить о том, что вы все-таки на дороге не один, что есть правила, которые вы проходили, когда сдавали водительские права, когда вы, не знаю, думали о том, как вы управляете транспортным средством. Вот взаимное уважение и уважение друг к другу.
Исландско-эстонский такой подход,
я знаете, чувствую, я считаю, что это правильный подход, потому что уверен, что москвичи, жители Московской области, которые в основном передвигаются на наших дорогах, это, в принципе, все...
Я отмотаю вот наши вопросы, говорит Москва, на 10, потому что я просил с 10 начинать писать, у меня здесь их, может быть, 100 или что, но я попробую совсем частные отметать, но действительно очень много вопросов. Я вот мотаю, уже, наверное, сотню отмотал, а всего лишь на 10.03. А, да, вот, наконец-то. Да, перевернулась фура с песком, перекрыла все полосы. Действительно, это спасибо. Вы сейчас сиятельного Лексутова будете обмахивать опахалом. Куда девать прокатный велосипед, если ты приехал, а все парковки заняты?
У нас есть мобильное приложение, Велобайк называется, где на всех парковках велосипедных станциях показано количество свободных мест и количество занятых. Можно легко по приложению, с проложением даже маршрута, к этой велостанции увидеть, где есть свободные места, и туда поставить велосипед. Очень просто, и все этим пользуются.
Работники «Автодора» говорят в частных беседах, что уже выделены средства на установку светофоров на въездах в Москву для разгрузки города. Прокомментируйте, пожалуйста. Десятый пишет.
Я про «Автодор» не знаю, потому что за движение в городе отвечает Центр организации дорожного движения. Наша задача, которая по светофорному регулированию, это те места, которые являются проблемными с точки зрения выезда или въезда автомобилистов, установить там и светофоры, и знаки. То есть это не какой-то отдельной программы по этому поводу нет. Какие-то байки и домыслы.
Да, ну все думают, что вот хотят задушить область, а как бы Москву очистить для хороших.
Вы знаете, у нас примерно 10% автомобилистов из центра города каждый день едут на работу в Московскую область, между прочим.
Против шерсти.
Да, поэтому здесь мы в едином находимся пространстве транспортном, и мы с Московской областью вместе все нюансы нашего дорожного движения, общественного транспорта отрабатываем в ежедневном режиме. У нас нет никаких проблем в взаимоотношениях.
На этой неделе я проехал через 20 минут после перевернутой фуры на Новой Риге. Там на въезде в город перевернулась, она подприлегла на левое переднее лопнуло, и он подприлег на кабину вот так. И занял левый ряд. Ехал в третьем ряду 120. Видел свидетель, нам звонил. Значит, сейчас на МКАДе фура перевернулась. Нужно, наверное, что-то делать. Это не к вам относится вообще, да? Или можно задать этот вопрос?
Почему? Конечно.
Его надо убрать было бы. То есть чудесный красный волшебник в голубом вертолете, который бы выдернул ее, и началось движение, потому что это парализует на полдня.
А первое, если там нет пострадавших, то у нас есть специальные эвакуаторы. В основном даже часть эвакуаторов есть у нас в городе, которые дежурят просто на МКАДе, подъедет и уберет. Специальные грузовые эвакуаторы, мы специально их купили для того, чтобы такие случаи быстро разбирать и не создавать проблем для других участников движения.
Скажите, да, а вот ограничивать их движение в третьем ряду на 120 никак не получается?
У нас есть камеры, которые мы начали контролировать движение по полосам и движение по, скажем, этим полосам безопасности.
Да.
У нас там стоят камеры, и вот предупреждаю, пользуясь возможностью, что на МКАДе надо быть крайне осторожным, потому что крайне тяжелая магистраль с большим количеством дорожно-транспортных происшествий. В основном пытаются люди объехать и слева, и справа по этим полосам безопасности. Поэтому прошу быть более внимательным. Первое, стоят камеры, мы штрафуем в автоматическом режиме. Угу. Во-вторых, это все-таки ваша жизнь. Ну, стоит задуматься об этом.
Пробка на Волгоградке. Вот я каждый раз говорю, и теперь уже в Яндексе появилась функция, навожу лапку и вижу примерную среднюю скорость там машин. Должен сказать, что типично в пробках в других 5-10 км в час, именно на Волгоградке 2-3 км в час. Пробка на Волгоградке, пишет Эльф, перед текстильщиками в обе стороны из-за гениального решения по временному направлению движения на время ремонтных работ. И нет ни одного регулировщика.
Ну, вы знаете, во-первых, регулировщик, в моем понимании, это не всегда решение вопроса, потому что что этот регулировщик видит только участок, который находится перед ним. Он не видит ни что делается сзади, ни что делается сбоку, не может прогнозировать движение. У нас находится на дорогах более 100 тысяч камер видеонаблюдения.
Да.
Сотрудники полиции, ГИБДД, сотрудники Центра организации дорожного движения видят ситуацию лучше. Действительно, при ремонтных работах есть ограничение движения. От этого не избежать. Мы живем в огромном городе с огромным количеством вещей, которые надо вовремя за этот сезон отремонтировать и сделать.
А нельзя ни офицеров, вот, допустим, понимаете, вот смотрите, значит, я понимаю, что офицеры дорого стоят полиции, но это, вообще говоря, люди с серьезным опытом, и зачем их использовать, палочкой махать. Но вот в том же Нью-Йорке мы видим, как какие-то добродетельные, полнокровные, такие полненькие африканские леди, они все время вот там кого-то машут палочкой в Нью-Йорке. И их может стоять 2-3 в сложном месте, и у них есть рации. Они вот здесь на ремне, значит, то есть мгновенно возникают вот эти люди, которые точно не офицеры полиции, мне кажется.
Ну, нет, они все сотрудники полиции, да? Транспортной полиции, да, и управлять дорожным движением могут только, в общем-то, они.
Да.
Специально уполномоченные на это люди. Вот. В части выставить регулировщика в сложных участках, действительно, по некоторым из них это, наверное, целесообразно, особенно там, где какие-то временные ограничения. Ага. Если это ограничение носит такой уже достаточно стабильный характер, а мы о них, обо всех говорим на сайтах, предупреждаем в средствах массовой информации, делаем это, ну, в общем, максимально с тем, чтобы человек мог заранее узнать о том, что там есть проблемы. Ну и давайте честно скажем, у нас Волгоградка, она, в общем-то, перегружена.
Да.
У нас она перегружена по факту. Да. Количество машин, которые туда въезжают, их больше, чем может Волгоградка перенести.
И Нижегородка
тоже. А вы знаете, здесь, к сожалению, мы одно просто говорим. Рецепта здесь никакого нет. Расширить Волгоградку, еще там прибавить по 3-4 полосы или во втором ряду невозможно. Просто невозможно.
А если даже было бы возможно, они бы быстрее доехали до следующей пробки.
Совершенно верно.
Вот и все.
Уширение дороги — это всего лишь перенос одной пробки из, там, не знаю, из
от МКАДа.
Надо пережить. Единственная возможность городу помочь и не стоять в пробке — это действительно использовать городской транспорт. Рецепта нет. Я говорю об этом честно и открыто.
Да, но перехватывающие парковки не такие качественные, как сейчас.
Вы знаете, могу вам сказать, что когда мы строили перехватывающие парковки у некоторых станций метро, которых на сегодняшний день уже почти 7,5 тысяч, у нас полтора года парковки были заняты максимум 20%, даже в час пик. Сейчас уже процент подвигается к 70%. И мы, соответственно, конечно, будем сейчас увеличивать количество мест на них. У нас есть целая программа. Будем где-то достраивать второй ярус, где-то третий ярус, где-то расширять физически эту парковку. Мы эту программу будем делать обязательно.
Это очень интересно. На самом деле, вот я хотел бы продолжить этот вопрос. У меня есть добавочный вопрос по перехватывающим парковкам. Быстро скажу, я задорого, за большие деньги брал в Нью-Йорке машину на прокат.
Да.
Но это хороших денег стоило. Еще со страховкой, как будто я убийца и наркоман. И я должен сказать, что я даже, понимая, что я шикарный, на машине шикарный, оставлял на перехватывающей парковке, потому что по Нью-Йорку выгоднее на автобусе и на такси. Чуть позже, после новостей и короткой рекламы, мы вернемся. Максим Лексутов с нами в студии. Погнали дальше. Мы продолжаем программу. С нами Максим Лексутов. Максим Станиславович, я начал вопрос с того, что вот предыдущий. Максим Лексутов, заместитель мэра Москвы. Настя.
По вопросам
транспорта, развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, бизнесмен, мультимиллионер. Это я читаю по Википедии.
Поближе микрофон.
Слушайте. Прошлой жизни.
Прошлой жизни, да, слушайте.
Я уже забыл, какая она, если честно.
Слушайте. Значит, вопрос. Нью-Джерси. Я живу у друзей. Добраться до автобуса... Нет, общественного транспорта нет. Добраться до автобуса невозможно. У меня дорогая машина, я взял хорошую машину. Значит, мне все говорят, старик, абсолютно невозможно туда добраться, потому что по автобусной полосе разрешено только тем, у кого 4 человека в машине, либо самим автобусом. Значит, ты отстоишь 1.5 часа на въезде в тоннель. Абсолютно невозможно потом перепарковаться. Ты заплатишь примерно $50 за то, что ты там постоишь 2 часа или сколько, я не помню. Значит, что-то в этом роде. Значит, доезжаешь до девятки, на девятке парковка, заезжаешь, садишься в автобус, там лихой мартовский заяц, полусумасшедший, на гигантской какой-то скорости, в гигантском автобусе несется по узкому ряду, и он тебя въезжает прямо на автовокзал Нью-Йорка, по подземным каким-то норам. Значит, вылетаешь, хватаешь такси, вот так, yellow cab, все, ты на месте. Значит, здесь, в России, я бы так делал. Ну, я, правда, езжу там без 10, без 26, и мне, в общем-то, все это удобно. И здесь у меня есть парковка своя. Но если вот не на работу, я бы так делал. Но мне кажется, что это не так комфортно, как в Штатах по-прежнему.
Знаете, здесь процесс, он эволюционный. К сожалению, нельзя в один прекрасный день вдруг... Было плохо и стало с трафиком вот хорошо. Такого рецепты, конечно, есть, но они чересчур радикальные, наверное. О них можем поговорить, может быть, при следующей встрече. Вопрос о том, как это, какие задачи у нас по этому поводу. Есть простое, несколько набор решений, чтобы было комфортный общественный транспорт. Первое. И мы эту программу, мэр нам поручил эту задачу решать. Мы ее системно решим, я думаю, в течение ближайших там еще пару лет. От любого подъезда в городе Москве до остановки общественного транспорта должно быть не более 400 метров.
Интересно.
Это принцип комфортного города, который мы обязаны решить. И такую задачу мы себе ставим. Для этого делаем тотальную, очень серьезную, огромную реформу системы управления наземного городского транспорта.
Интересно. Когда мы приезжаем в центр, наконец. Я приезжаю в центр, у меня иногда бывает, но совсем редко, я приезжаю... Что-то я забыл. ФМС какой-то ездил сейчас. Что-то там интриговал за паспорт. Ну, не важно. Значит, это я... Это типа, где академика Сахарова и где вот Маша Порываева, вот это место. Пытался приостановиться. Огромное количество людей стоят на тротуаре. Я, наконец, нашел место, где надо стать. Я встал на тротуар, и слава богу. И тем не менее... Когда я шел назад, я обратил внимание, что мама какая-то с коляской пытается продраться сквозь эти машины на тротуаре, там, на Садовом. И она не
пролезешь,
не
да,
может, не может. То есть ей по факту приходится ехать на проезжую часть. То есть она может под мотоциклиста бедового, под какую-то газель попасть. Я не очень это понимаю, как бы. Ну, то есть мне это нужно было, стоянку. Но я думаю, она там живет, раз у нее коляска. Как это?
Вы знаете, есть очень важный именно баланс, так сказать, интересов и такое согласие. Потому что действительно, например, если взять Садовое кольцо, и такие обращения к нам поступали, и средств массовой информации
вот
были.
Читает,
ну да. Вот. Союз пешеходов, например. Да, да.
Союз пешеходов, да.
Который говорит о том, что на Садовом кольце надо достаточно радикально убрать парковочные места. Тем более, если поднять действительно некую историческую справку, когда строилось Садовое кольцо, почему такие широкие тротуары? Если кому-то кажется, что это для того, чтобы там парковались машины, то они ошибаются. Это на самом деле... Я разговаривал с Непигин Плана, где, так сказать, еще остались эти все выкладки, связанные с там, почему такой тротуар, почему такой. На самом деле Садовое кольцо было отдано для того, и такие широкие тротуары, что там было комфортно гулять.
Но сейчас же там невозможно гулять, там сплошные машины. Кто там будет гулять?
Вы знаете, вот
гулять
поэтому невозможно. Здесь функция такой, нельзя гулять, пока стоят машины. Соответственно, что надо сделать? Надо убрать машины для того, чтобы люди пришли. Примеров таких успешной реализации подобных вещей у нас в городе уже масса. Возьмем, например, улицу Дмитровка, Большая Дмитровка. Если вы помните, она не очень длинная улица.
Да.
Там было движение в 2 ряда. Значит, в начале улицы там были 3 ряда. И реально был 1 ряд для того, чтобы проехать. Потому что остальное было заставлено машинами.
Да.
Мэр города принял решение о том, что она должна быть благоустроена, должна быть максимально комфортная, сделана, скажем, для всех, чтобы там сохранились параметры пешеходного движения и параметры пропускной способности, как дороги.
Да.
В итоге мы посчитали, делали специальное моделирование компьютерное, которое показало, что достаточно сделать там один ряд в одну сторону, да, один
так,
ряд
так
оставить,
сейчас и есть.
Как есть,
так,
да, один ряд оставить, да. Раз. Во-вторых, убрать всего лишь 14 парковочных мест, так. Расширить тротуар, и какой результат? Вот уже прошло не так много времени, да, второй сезон фактически такой, да, активный, когда летом люди ходят, могу вам сказать, что количество пешеходов и людей, которые просто гуляют по Дмитровке, увеличилось в 10 раз. При этом из того, что там одна полоса, количество проезжающих машин увеличилось там в 2 раза.
То есть вы
и
будете
никто
сокращать?
Никого не...
Нет, количество
не
парковки там, на Садовом
там,
кольце,
на,
да?
На мой взгляд, там у Совета Федерации осталось.
Там парковка осталась, своя, но там она необходима, и там параметры уличной дорожной сети позволяют это сделать.
Так, Я недавно там проехал.
По Садовому кольцу там вопрос такой. Есть жители, которые, есть жилые дома, которые выходят на Садовое кольцо, и для многих жителей, которые проживают там, Садовое кольцо, это тротуар, к которому они привыкли, это единственное место поставить машину. Поэтому здесь нужен такой поступательный и разумный компромисс, но количество парковочных мест на Садовом кольце, конечно, должно уменьшиться. Но вот коллеги из Союза пешеходов настоятельно требуют от нас таких решений. Причем Союз пешеходов не...
Никому не приходит в голову, что в центре живут люди. Вот я когда беседую с людьми, я сам живу за городом, да, и никому не приходит в голову, когда я говорю, что, а представьте себе, ребят, на минуточку, что вы переселились в центр. У вас, например, там домик 19 века. Я говорю, сколько он стоит, не важно. 19 века квартирка с маленькими оконцами, значит, с какими-то старыми тараканами, которые еще с царя-батюшки. И вы реально должны выйти с коляской, братцы. Ну, а потому что у вас нет другого жилья. Все такие, то есть для нас Москва транзит, а для них это просто дом, тупо дом. Они хотят там за ручку с невестой ходить, еще что-то. Понимаешь? Вот это никто не может понять из подмосковных. Или из Кунцева, или из Черемушек. Мы не понимаем, нам кажется, что центр Москвы — это всеобщая функция. А это просто чей-то дом.
Ну, у нас есть районы, где совсем уже никто не живет.
Где?
Вот данные ЦИК были, где Моросейка.
Там, Моросейка?
Да.
Там есть жилые дома.
Нет, там рядом вот с Моросейкой клуб. Ну, неважно, хорошо, там мало кто живет.
Она из Петербурга, поэтому имитирует москвичку, но это у нее не получается.
У меня вопрос.
Не
Слушай, сегодня пишут все про то, что мэр города принял решение, сейчас без суда можно будет штрафы, выписанные неправомерно, возвращать.
Нет, минутку, это касается только эвакуации. И действительно, если...
Да.
Сотрудник полиции, либо сотрудник МАДИ,
да,
ошибся и, соответственно, эвакуировали вашу машину незаконно,
да,
раньше была только судебная возможность вернуть вам штраф. То есть вы должны были обращаться в суд, чтобы вернуть оплаченные
штраф
вам
и
деньги.
Штраф и оплаченную эвакуацию.
Да, теперь мэр города действительно такое нам поручение дал. Вчера было уже вышло постановление правительства Москвы,
да,
которое говорит о том, что в срок до 8 суток вам деньги должны вернуть, если есть решение об отмене постановления административной ответственности.
А процедура какая? Как вы поймете, что было неправильно? Вы фотографируете место или
нет,
что?
Нет, очень просто. Как? Сначала вы его обжалуете, вы считаете, что, например, вас незаконно, да, вашу машину незаконно эвакуировали. Есть простая процедура обжалования, она и была. Есть судебная, есть несудебная.
Да.
Теперь, соответственно, если есть решение об отмене данного штрафа, но вы, как законопослушный гражданин, уже это оплатили, ну, по каким причинам, по-разному.
Чтобы забрать машину хотя бы, да.
Чтобы забрать машину, то в течение до 8 дней вам эти деньги будут вернуты.
То есть даже если нет судебного решения?
Даже если нет судебного
решения. А если это просто профессиональный скандалист, сутяга?
Но люди, которые будут принимать решение об отмене, для них это все равно, кто он, скандалист, сутяга. У нас есть люди, которые судятся с нами.
Это уход от ответственности, в сущности.
Нет, ни в коем случае ни о каком уходе об ответственности здесь речи не идет. Если действительно по каким-то причинам инспекторы, они тоже люди, полиции, сотрудник полиции, офицер полиции, либо сотрудник МАДИ принял такое решение,
то есть
ошибочное,
не из-под знака, например, да?
Ну, по каким-то причинам он ошибся. Например,
да,
знак там неправильно был установлен.
Знак
не знаю, еще как-то было.
Ну а что, да, а почему нет?
Бывает, его переставили, не знаю, после ДТП восстановили, не поставили не в том месте, где он должен быть. Есть, ну, какие-то вещи, есть человеческие факторы во всем.
Ну, то есть это будет редко.
Это Это редко происходит, у нас совсем...
Настя, это будет 0,1, редко, Настя, не надейся.
0,1% таких отмененных постановлений, угу. Но если раньше был только судебный порядок возврата оплаченных вами штрафов, то теперь это порядок очень упрощен, ваше заявление достаточно, там минимальный набор документов, и срок до 8 дней вам эти деньги вернут.
Смотрите, Александр Фельдман спрашивает, в какой стадии находится программа о приеме сообщений граждан о неправильно припаркованных авто во дворах, и что насчет вознаграждения? Была информация на прошлой неделе, что будет софт на смартфоне.
Мы его тестируем, да, уже. Мы его тестируем, да. Сейчас есть инициативная группа наших, так сказать, коллег, друзей.
А что нужно будет сделать? Вот, значит, у меня есть этот софт, я его скачал. Дальше. Да.
Дальше вам надо будет зарегистрироваться на портале ПГУ МОСРУ, портал госуслуг.
Да, да.
Зарегистрироваться. Вас предупредят о том, что в случае необходимости вас могут пригласить как свидетеля в суд.
Да.
Вы должны понимать, что вы, так сказать, несете ответственность за те материалы, которые вы собираете.
Да.
Больше ничего. Там очень подробная, наглядная инструкция с...
Я делаю снимок.
Вы делаете снимок разных фокусов.
Софт фиксирует время.
Геопозицию.
Да.
И там встроена специальная защита, которая защищает фотографию от корректируемости данных.
Угу.
То есть данные невозможно откорректировать, если эти данные переданы, так сказать, с учетом этого софта. Эта вся информация автоматически передается на сервера ГИБДД и правительства Москвы.
Угу.
Инспектор на основании этих материалов принимает решение о... выписывание штрафа, и, соответственно, вы на своем смартфоне видите статус отправленных вами материалов. То есть статус в обработке, выписан штраф, не выписан штраф, оплачен штраф.
Угу.
И мы сейчас думаем над программой, так сказать, поощрения.
Да. На телефон.
Поощрение тех людей, интересно, которые будут с нами активно работать. Условное название этой программы — «Помощник Москвы».
Ага.
И любой гражданин, который видит какой-то беспредел на дороге, соответственно, сможет ей воспользоваться.
Насчет автомобилей, припаркованных на тротуарах в центре Москвы, где не разрешена парковка.
Да, сейчас эти полномочия находятся в
департаменте
природы.
Знаете, как они ставят? Вы же знаете, да, что есть хитрость человеческая.
Угу.
То есть, условно говоря, я когда ставлю, например, я так не делаю, я хороший. Значит, но если я так делал бы, я бы ставил так, чтобы прижаться к столбу в 5 сантиметрах от столба, чтобы эвакуатор не мог меня утащить.
Нет,
не,
это
не,
все,
не
знаете, тоже
никак.
Условно байки. У нас есть разные типы эвакуаторов, которые могут машину вытащить из любой ситуации. Дырки, столба и прочее. Это все, не надо даже про это думать. Эвакуаторы у нас есть в достаточном количестве, чтобы любую машину из любой ситуации вытащить. Даже это,
ну, вот у испанского визового центра сейчас на Калужской, дом 1. Там несколько мест есть, они заняты, и весь тротуар заставлен в несколько рядов. Как вы с этим будете бороться?
Значит, на тротуарах у нас это ответственность органов полиции.
А-а-а.
Я обязательно вот тот адрес, который вы сказали, им передам, и попрошу сотрудников и наших коллег внимание обратить на это, и проблемы эти
уголовные. У меня вопрос. Я думаю, что чего не хватает. Вот если позволите, я, может быть, как автомобилист со стажем все-таки, хотел бы спросить. А мне не хватает... не эвакуаторов. Мне бы хотелось, чтобы ходили вот эти вот нью-йоркские толстые негритянки и лепили бы под дворники тикеты. И значит, вот каждый... Нет, подожди, секунду, я тебе серьезно. Я поставил, через полчаса вернулся, довольный, рожь трескается, $200 заплатил за то, что полчаса не там постоял, и пошел гулять. Все. Понятно? Значит, нужны вот эти... Это армия. Их нужно, не знаю, 100 тысяч. Чтобы они каждый ходили вот здесь на Октябрьском поле. Раз, тикет, собака, на, вот все.
Знаете, у нас на самом деле инспекторы есть, их порядка...
Но надо проследить. Они же выкидывают эти тикеты.
Нет, у нас, во-первых, наше право административное, оно не позволяет этот тикет повесить, значит, на... под лобовое стекло, под дворник, у нас штраф так выписать нельзя. То есть сотрудники полиции имеют право выписать либо на водителя транспортного средства, то есть он дождаться должен водителя, либо в автоматическом режиме, когда выписывается штраф на собственника транспортного средства. У нас несколько другая здесь возможность и право относительно...
Вы не собираетесь изменить эту возможность?
Знаете, я думаю, что вот такие решения технические, как вот то программное обеспечение, про которое мы говорили, плюс наши комплексы фотовидеофиксации, которые устанавливаются на машинах, сейчас мы ставить стали их на автобусах, да, на общественном транспорте, которые проезжают, тоже фотографируют эти вещи. И плюс огромное количество граждан, которые уверен присоединяться к этой программе, они решат эту проблему. Я даже в этом не сомневаюсь.
Слушатели через СМС пишут. Например, невозможно официально получить пропуск на МКАД. Только за деньги от 25 до 35 тысяч рублей. Вы сами хоть раз пробовали в электронном виде получить пропуск, пишет слушатель.
Слушайте, мы вот таких разговоров я слышу массу. Так. Ни одного примера, когда кто-то, значит, за деньги получил пропуск. Если вот смотрите,
вы... А как сделать человек? Вот конкретно 96-й, что он...
Я вам расскажу, очень просто. Да. Есть... конечный перечень документов, которые вы должны предоставить. Так. Он проименован.
Да.
Если вы предоставляете эти документы,
да.
причем все это делается в электронном виде,
да.
без прихода никуда,
да,
то
да,
есть
да,
ходить
да,
никуда не надо, только отсканировать документы, прислать нам на портал, и больше ничего не нужно. Если кто-то, у кого-то проблема сделать несколько скан-копий и отправить, извините, я не знаю, что может быть проще это сделать, но там да. должны быть основания, достаточно для того, чтобы разрешить вам для проезд в дневное время на грузовике по МКАДу.
Если хотите, этого основания нет... попросим кого-нибудь. Грузовик, который едет по МКАду сейчас, 7373948. Или ездите вы по МКАду на грузовике, 7373948. Грузовик, водитель грузовика, 7373948, позвоните. Ну а все не звоните, внимание, тут дисциплина у нас. Скажите, прошлым летом была информация о том, что будут строиться многоэтажные парковки на базе строительных шахт метро Москвы. Насколько это правдоподобно?
Ну, у нас при строительстве новых станций метро мэр города принял решение о том, что действительно их надо обустраивать не просто как станцию метро, а по возможности делать как транспортно-пересадочный узел, чтобы было комфортно людям перейти с автобуса на станцию метро, либо наоборот, с метро на автобус, либо приехать на машине и оставить машину там и пересесть на метрополитен. Вот это транспортно-пересадочные узлы с каким-то количеством парковочных мест, желательно встроенных, в этот транспортно-пересадочный узел, чтобы вы не выходили на улицу, оставили машину, комфортно пересели на метро. Действительно, такое решение есть. И
а когда
ряд
начнется?
Новых станций уже в процессе этого строительства есть. Но вот мы попытались это сделать на Котельниках. К сожалению, станция Котельники находится не на территории города Москвы. Поэтому этим сейчас вопросом занято правительство Московской области, которое намерено построить там большой транспортно-пересадочный узел с парковкой, по-моему, около 4000, но там еще будет коммерческий центр, который, наверное, тоже часть парковок заберет. Но транспортно-пересадочные узлы стараемся делать так, чтобы там было парковочное пространство.
Когда откроют Алабяно-Балтийский тоннель?
Алабяно-Балтийский
тоннель... Мы все время по нему ездим, но он все время как бы полулегальный.
Я думаю,
такой.
Что корректнее вопрос этот задать моему коллеге, который отвечает за
тоннель.
Застройку. Но могу сказать, что достался это нам проект крайне тяжелый. И крайне в плохом состоянии, в котором мы вынуждены всем правительством Москвы, что называется, доводить до конца. Поэтому вопрос очень непростой. И когда там люди показывают на него и смеются, но отчасти я понимаю эту иронию, но это проект, который мы обязаны довести до конца. Это вещь, которую надо
закончить. Как бросить уже теперь нельзя. Да. Почему автобус? Здесь жалоба Михаила Алексеевича. Михаил Алексеевич в вопросе высказывает жалобу. Почему автобусные гормаршруты, переданные ООО, не принимают проездные карты москвича? Например, они хотят только наличные. ООО «Транспорт 21 век», «Эверест», маршрут Выхино, «Мега», «Белая дача» и другие.
Вот, это таких вопросов получаю я много, и в этом году мы делаем огромную реформу системы управления наземным транспортом.
Дымящие автобусы. Мы думаем, что это все-таки не... Значит, здесь густонаселенный город. И есть автобусы, которые...
До конца года мы
выхлоп как
полностью
алкоголика
меняем
какой-то.
Систему. На городских, внутригородских маршрутах будут работать только автобусы Евро-5.
Да.
Только Евро-5. И принимать все билеты и карту москвича, и давать все льготы, которые город Москва предоставил своим жителям.
Еще раз пишут, ну спросите же про Ярославку. Так Ярославка-то у вас хромает в области, товарищи дорогие. Алексутов-то все-таки занимается заммэра города Москвы, и это же разные вещи, а? Когда перестанете брать деньги за ночную парковку? Это чистый укос бабла к проблеме пробок, не имеющий отношения.
Да, вопрос простой. А город вы не пробовали убирать днем или ночью? Когда у нас есть время... подмести дорогу, отремонтировать ее, какие-то работы сделать, связанные с жилищно-коммунальными вещами. Когда? Если машины будут заставлены, когда нам это делать? Особенно в исторической части города.
Я помню свою жизнь, когда я брал машину в Мадриде, а жил на Гран-Виа, то, значит, у меня была такая история, что я там из гостей ехал, чтобы приехать не раньше 8, потому что ночью можно с 8 ставить только машину бесплатно. А потом я, значит, подскакивал в 7 на завтрак, потому что надо в 8 ее убрать. То есть там с 8 до 8 бесплатно.
Но могу сказать, что для кого парковка ночная крайне важна? Для тех, в первую очередь, людей, кто там живет.
Ну да, вот я жил в гостинице.
Если у вас есть резидентное разрешение, оно дает право стоять 24 часа. Для жителей Москвы, для жителей тех домов, которые находятся, особенно в исторической части города, вопрос решен. Проблемы там никакой нет. В первую очередь, парковочные места мы должны дать тем жителям, которые там проживают.
Разрешение превышает скорость на 20 километров. Когда снизить до 10 километров в час?
Ну, мы еще в прошлом году наше предложение на Государственную комиссию по безопасности дорожного движения отдали. Сейчас, насколько знаю, документ проходит общественное обсуждение. Очень рассчитываю на то, что этот порог будет снижен.
Максим Алексеевич пишет: Сергей, спасибо, но Лексутов фактически ушел от ответа. Нет.
Какой
Лексутов,
ответ,
Лексутов, когда карта москвича не принимает.
Я вам скажу, что до конца года все городские маршруты будут переведены на контракт транспортной работы, и к концу года все маршруты должны принимать все льготы и все транспортные карты, и единые билеты.
И это он называет уходом от ответа. Максим Алексеевич, пожалуйста, не вздурьте, я вас очень прошу.
Что будет у метро Черкизовская, спрашивают.
Что?
Что будет у метро Черкизовская? Там, видимо,
что-то... Что там будет?
Вопрос такой слушатель прислал.
Кто будет... ответит за кривой путепровод на Ленинградке, на Войковской? После реконструкции стало резко хуже, говорит Янг Сари.
Ну, вы знаете, это исходя из каких критериев данный автомобилист оценивал ситуацию.
Еще Смирнов пишет, как дела с шайтан-такси? Шайтан-такси — одна из проблем Москвы. Это когда... Ну, шайтан-такси, вы знаете, высказывали.
Она не решена?
Бомбила. Знаете, мы ими руководим. Когда ты садишься в шайтан-такси, они вообще ничего не понимают. Ты все время здесь налево, здесь направо.
Знаете,
здесь
налево. Но вас же не запихивают в это такси. Время поездки и доставки вам машины легальной в Москве в среднем, даже в час пик, составляет около 8 минут.
Это правда.
Поэтому, если вы сознательно выбрали эту машину, ну, так давайте спросим, в первую очередь, человека, кто ее выбрал.
Да, да.
Это, его проблема.
Ребят, ваш грех. Да, такси в машине в Москве действительно абсолютно много, исключительно много. А еще есть Uber какой-то, GTT, что-то такое новое.
И так далее.
Да что хочешь, понятно. Не надо, товарищи дорогие. Ярославка начинает стоять перед Северянинским мостом. Ярославка и перед Енисейской все время стоит. Ну да. Ну а что делать?
Северянинский путепровод, реконструкционные работы там определенные делаются и будут сделаны, но то естественное уширение полос, уменьшение полосности, оно останется. Это чудес не бывает.
Скажите, пожалуйста, вот это вот вопрос 10-го, который мне очень дорог. При снижении скорости в городе я вынужден буду переходить на пониженные обороты, а это больше оборотов, а следовательно больше всевозможных вредных веществ, и как следствие страдает экология. Вот мне кажется, вот давайте, вот спасибо, это все серьезно абсолютно. Вот я думаю, что современные машины, ну мы же не на трешке «Жигули» ездим, правильно? 60-го года там издание какое-то, это «Фиат». Значит, а мы ездим на машинах хороших. Хорошая машина, душа меру знает, хочет, ну, хотя бы 160 км в час. Значит, есть дорога, живописный мост, тоннель, после него опять летим, ни одного пешеходного перехода, ничего. Я иду там мучительно, лаптей торможу, чтобы выдержать 99 км в час, потому что написано 80. Я 99 ставлю, знаете, куда? На этот самый, на круиз-контроль, иду 99. Ну зачем эта искусственность? Ты сказал, Сережа, чем быстрее ты проедешь, тем для города лучше.
Да, но вы знаете, что пропускная способность дорог, она все-таки есть скорость, которая дает возможность использовать максимальную пропускную способность дорог.
Вот какая это скорость?
Это скорость, если говорить про такие прямые участки, достаточно широкие, скорость составляет около от 70 до 90 км в час.
Не 160?
Не 160. Мало того, вот эта ударная волна, если все едут вдруг быстро, а потом тормозят, а там участок, так сказать, скоростной, как вы его там называете, он достаточно непродолжительный.
Уже
но
Пресне,
может быть около 2 километров. Дальше
Пресня.
Да. Дальше огромные пересечения, значит, Т-образные перекрестки и масса других вещей. Поэтому это просто, первое, небезопасно, раз. Во-вторых, в черте города делать хайвеи скоростные, это просто, ну, смерти подобно.
Сквозные, я вижу, но я, наверное, это связано с грунтами. Сквозные дороги в Брюсселе. Брюсселе, значит, сквозные, ну, такие подобные Ронда де Тальт в Барселоне. Такие сквозные дороги. Здесь из-за грунта,
да? Небольшие. Это у нас в Москве практически невозможно будет сделать ни в каком виде. Это раз. Во-вторых, это просто небезопасно. Когда тормозной путь при 160 км в час, или там, не знаю, 120 км в час, составляет уже под 100 метров подходит.
Ну, это правда. Скажите, пожалуйста, еще один пишет парень. Говорит, слушайте, я так устал топтаться по ступенькам, у меня артрит, артроз и все на свете. Вы все время меня делаете либо под землю обходить эту дорогу автомобильную, либо надземную. А можно, чтобы машины обходили пешеходов? То есть, делайте мосты для машин, а не для меня, говорит
этот господин. Известная варламовская идея.
Это, кстати говоря, да. Может быть, Варламов и написал, я не знаю.
Ну, возможно.
Зачем нам топтаться? Пусть машины поднимаются и опускаются, а мы будем идти, как идем, прямо.
Да, но очень просто. Вы наш город, например, Садовое кольцо или Бульварное кольцо, какую-нибудь трассу возьмем. Мы как это видим себе? Что у кого-то, там, человек, который проживает на втором этаже, теперь у него будет эстакада к нему в окно.
Здесь на народное ополчение, кстати,
под землю?
Было страшно.
А, под землю коммуникации, под землю
коммуникации. Вот здесь рядом метро, с нами на народное ополчение.
Поэтому я не думаю, что у нас жители...
Мать, посмотри на часы, я тебя очень прошу, пожалуйста. Ага,
жалко,
спасибо огромное.
Еще вопрос.
Да, очень много вопросов. Мы дело в том, что мы вас опять просим приходить к нам, потому что вопросов вы не представляете сколько.
С удовольствием.
Не представляете.
К вам и
мы провели этот выпуск. У нас в гостях был Максим Лексутов, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта, развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. Мы провели этот выпуск, мы пойдем и проживем ее эту среду, 10 июня. Подъем!